подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
Закончилась Великая Отечественная война, и бытовой мир советского человека разительно изменился. Шкафы заполнились трофейными вещами, по улицам ездят иностранные автомобили, в кино голливудские фильмы. Чем питались, как одевались, что читали и где проводили выходные? Любопытные детали жизни сразу после войны.
Летят перелетные птицы, осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой.
Эта песня впервые прозвучала из радиоприемников в 1949 году. Написали ее поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер. Пока перелетные птицы летят на юг, к теплу, советские солдаты возвращаются на родную землю, разоренную, залитую кровью, но самую дорогую на свете. Возвращаются, чтобы жить дальше.
Когда объявили в 1945 году, что война закончена, все вскочили, все поздравляли друг друга, обнимались, целовались, и вот этот радостный день был незабываемым для меня. Я уже был взрослым, уже 10 лет почти было.
И вот эти женщины, которые бежали по селу, от дома к дому, и кричали одну фразу: «Война кончилась, война кончилась, и есть ничего». Но какое же наступило счастье, вот, что не будут бомбить.
Я вижу, по двору идет в пилотке, в гимнастерке, с вещевым, с рюкзаком за спиной мой отец. Он дагестанец был, сверкнул на меня своими глазами, которые я его, конечно, ни с кем не могла спутать, но все-таки побоялась, 4 года не видела. И я кричу на 4-й этаж, у нас коммунальная квартира, кухня выходила во двор. «Мама, мама!» Она вот говорит: «Сейчас в подъезд вошел дяденька, очень похож на нашего папу». И вот я слышу душераздирающий женский крик. И в следующую секунду я понимаю, что это кричит моя мама, встретив папу на площадке.
Бесконечно идут эшелоны, переполнены вокзалы. После войны время великого переселения. Люди жмутся ближе к большим городам. Здесь сытнее, теплее, светлее.
Мама решилась ради семьи. Она продала, распродала все, кроме одного крепдешиного нарядного платья. И 4 детей были загружены в товарный вагон. И 2 недели мы ехали в Москву. В товарных вагонах тогда нельзя было разводить огонь. Керосин и примус запрещен был. Но горячая пища, конечно, была нужна. И когда нас на сортировочных отцепляли, то старший брат бежал под составами другими к великому тогда титану. Кипяток всегда на вокзале было написано. Прикованная кружка цепью, не тросиком, а цепью прикованная алюминиевая кружка. И он притаскивал 2 бидона кипятка, чувствуя себя героем, мужчиной, мужиком. Ставил, значит, мама быстро нам разводила толокно, и мы ели горячую пищу.
Руины зданий, очереди за хлебом. Что же еще увидели те, кто вернулся в большие города?
В Москве были котлованы недостроенных домов. За эти годы в них налилась вода, завелись лягушки, рыбки. И там было всячески интересно в этих котлованах, как за городом. Помню, как носились машины. 3 машины, 4. Это вроде Молотов едет, так говорили ребята. А если там машин 5-6, это уже, наверное, сам Сталин.
Машин на улицах немного, и большая часть из них трофейные.
Трофейные машины я сам ездил, потому что мой отец, как военный, он имел американский «Виллис», на котором я учился рулить. Вот этот «Виллис». Вездеход потрясающий. Я помню, мы ездили в деревню, где непроходимые болота и непроходимые дороги. Этот «Виллис» выскакивал просто как буйвол.
Послевоенные улицы вдруг стали напоминать берлинские. На дорогах трофейные «Майбахи» и «Мерседесы-Бенцы». На стройках арийские лица.
Около 50 тысяч немецких военнопленных огромной колонной провели по Москве. Формально для того, чтобы переместить их в постоянные лагеря. а на деле, чтобы показать москвичам и всему миру тех, кто считал себя расой господ.
Пленных немцев показательно провели по Красной площади во время парада, а после принудили отстраивать разрушенные города.
Были строительные работы в соседнем доме, там работали пленные немцы. Иногда охранник отпускал немцев ходить по домам, просить еду. Это был так удивительный звонок в дверь, ты открываешь, стоит такой потрепанный в немецкой форме человек и просит что-нибудь ему дать.
Вот я помню, немцы там у нас строили улицу Восстания, восстанавливали. Ну вот я прибежал однажды, говорю, бабушка, дай хлебушка. Я вынес им немцам этим. Они были несчастные какие-то. Совсем не те фашисты, которых мы ненавидели.
И тот маленький кусок, который я имел хлеба, я им давал, но перед этим говорил, Гитлер капут, он говорил мне капут, вот я им давал хлеб, кусочек хлеба.
Так в организованном порядке они направлялись на различные работы, где были заняты не больше 8 часов в день.
На заводах, на лесозаготовках, на строительстве автодорог военнопленные немцы трудились по всей стране. И люди, уставшие от насилия, уже не хотели им мстить.
Они от горизонта и до горизонта все идут пленные немцы. Они, конечно, замотаны все в каких-то тряпках, с гниющими там, я не знаю, ногами. Но их гонят, они пленные, они уже проигрывают войну. И эти бабы, у которых, может быть, уже не один ребенок умер за время войны, и которые сами голодные, они бы ходили и кидали, кто чего мог. Кто картофелину кинет, кто морковину кинет туда, в эти ряды, которые проходят. И даже охранники не останавливали их. Поэтому во всяком человеке есть черное и белое.
Что случилось-то? Подожди, Шур, ну подожди. Ну-ка, подожди.
Знаменитая сцена из фильма «Место встречи изменить нельзя», который был снят в 1978 году, через 30 лет после окончания войны. Режиссер Станислав Говорухин на собственном опыте помнил, что такое послевоенная карточная система.
По карточкам выдавали хлеб, и часто мама нас посылала. И вот там на карточку мы бежали в магазин, и мама говорит, только не съешьте. И там отрезали, там, допустим, 250 грамм. И тетка, которая продавщица, она 200, если не хватало, она такими кубиками или такими пирамидками дорезала, чтобы на весах точно было 250 грамм или 200 грамм. И вот ты была кусочек, и к нему довесок. И вот так хотелось съесть эти кусочки маленькие, жрать хотелось страшно.
Яиц долгое время не было, а потом они появились, и с этим связано одно позорное пятно на моей репутации, когда я от голода, значит, съел лишнее яйцо, но поскольку я был мальчик уже изобретательный в этих играх, то я проткнул иголкой скорлупу, и, высосав все содержимое, оставил лежать эту скорлупу. И мама пошла в магазин выяснять отношения, на что ей сказали, а вы спросите у ваших детей. Ну и мне, в общем, сильно досталось.
Ленд-лиз – так называлась государственная программа США, по которой Штаты помогали Советскому Союзу. Грузовые корабли везли из Америки самолеты и танки, торпеды и порох, хлопок и спирт.
Помимо вооружений и боеприпасов, они предусматривали еще и поставку продовольствия. И вот именно, может быть, в те годы эта тушенка, она, наверное, вошла в тот наш массовый быт.
С появлением тушенки, как мне кажется, много людей выжило, потому что мы мясо почти не употребляли вообще никакого. И среди детей дистрофики были невероятные.
Это консервы, яичные консервы, порошок яичный. Вот это что-то, говорят, что было хорошо. Но меня до сих пор, я помню, это с луком давали мне. И это была такая тошнота. Несмотря на то, что я был голодный, меня ворвало, я не мог это есть.
И курска сахару кладет. Откуда это у тебя все берется?
Вы кушайте, дедушка. Доктор так прямо и сказал. Питание, питание, питание.
Откуда это я все у тебя спрашиваю?
Голодные посетители кинотеатров смотрели эту кинопремьеру 1945 года со слезами. Три куска сахара. О таком пиршестве они и мечтать не могли.
Сейчас вот трудно это даже описать, какая была полунищая жизнь. Масленку стали ставить на стол в течение всего моей школы. Масленку на стол не ставили, только тонким слоем на хлеб. Нельзя, не было столько масла, чтобы поставить масленку.
Самый большой был праздник у нас, вот мы сидели с девчонками, да, в первом классе, да, утром. Черный хлеб, на черный хлеб постное масло, а сверху сахарный песок. Это было пирожное.
Просто еда, какая бы ни была, это уже счастье для послевоенного поколения. А уж праздничный стол – воспоминания на всю жизнь.
Первый Новый год послевоенный. Человек 15-20 собралось детей. Родители в складчину снесли, кто там яйца по яйцу принес там на каждого ребенка. Там, и даже где-то достали курицу. Мы, дети, этого не видели совершенно. И вот, наконец, нам открывают комнату, и мы все дети бегаем и видим стол, и на столе стоит заваренная курица, яйца, картошка, капуста, еще что-то. Мы были так шокированы, мы не могли подойти к столу и съесть. И мы сидим, тухнет свет, через 5 минут включается, и я смотрю на стол, стол абсолютно пустой. То есть пока было темно, все храбро кинулись на этот хлеб, на эту картошку, и курицу всю разодрали. Это у нас был такой счастливый Новый год. Вот что такое конец войны.
Смотрите после короткого перерыва. Недетские послевоенные игры.
Я помню, что моему брату разорвало вот так руку, и он до сих пор все время ходил с шрамом на руке.
Трофейная сорочка на выход в Большой театр.
Наши женщины полагали, что это вечернее платье. Настолько были красивые вещи, и ходили в них.
Здесь, в Ливадии, в течение 8 дней... продолжались беседы руководителей антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля.
В феврале 1945 года Сталин, Черчилль и Рузвельт встречаются в Ялте. Пока политики делят границы и вершат судьбы государств, простые люди живут повседневной жизнью, в которой нужно обозначить собственные границы – дворовые.
Помню, моя няня, мамина односельчанка, она ее выписала, когда я должна была родиться. Младшую сестру пугала Зюкин, до сих пор помню фамилию. Вот Зюкин придет, заберет. Участковым милиционерам пугали детей. Не зря, я думаю.
Надевали живело, пистон на гвоздь, гвоздь на веревочке. И стоят во дворе, около ворот, ребята. Какая-нибудь тетенька вредная входит, тот бух гвоздиком об асфальт. И выстрел раздается. Тетенька сразу падает в обморок, и все счастливы.
Некогда мирные города после войны словно склады боеприпасов. В шифоньере трофейный наган, а под окнами россыпь патронов. На нехватку игрушек дворовые ребята не жаловались.
Я помню, что моему брату разорвало руку. Некоторые ребята подрывались, пытаясь эти снаряды как-то... обезвредить, что ли, достать из них самое полезное, погибали.
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать.
Энергию послевоенного поколения да на мирные цели. По всей стране вновь проводятся спартакиады и парады физкультурников. В каждом дворе зимой импровизированный каток, а летом футбольная площадка.
Огромная поляна, сейчас там парк. Вот на этой поляне были окопы, все. После того, как война закончилась, эта поляна превратилась в футбольные площадки. И на этой поляне собирался весь город, потому что было 20 полей. Вот это футбол, казака-разбойника и, конечно, игра в мяч в воде, плавание. И мы развивались и этим отвлекались.
Снова открываются спортивные секции, кружки, дворцы пионеров. Важная задача – отвлечь детей от губительного влияния улицы. Многие остались после войны сиротами и потеряли моральные ориентиры.
Я родился в 42-м году, 23 февраля. Потом нас с матерью угнали в Германию. Потом мы вернулись из Германии. Потом мать посадили в тюрьму за то, что она пошла с людьми выкапывать картошку, когда уже колхоз убрал, там осталось что-то. И вот они там собирали, НКВД их захватило, и мать арестовали и посадили. Ну, правда, отец в это время был женат на другой женщине, и вот эта женщина стала моей второй матерью, притом такой матерью. Она ко мне так относилась, как родные не относятся к своим детям.
Хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки.
Сирот после войны так много, что это явление никого не удивляло. Главная сиротка СССР – падчерица Замарашка в исполнении Янины Жеймо. «Золушка» – первая послевоенная сказка. Фильм снят в 1947 году в Ленинграде, который залечивал блокадные раны. Будущая «Золушка» Янина Жеймо сама пережила все тяготы войны.
Часть военного времени мама провела в блокадном Ленинграде. Ее вывезли оттуда, по-моему, в 43-м году. Голодала, как все. Дежурила на крышах, гасила бомбы, фугаски или там какие-то были, я уже забыла, как называются. Дежурила, ходила с ружьем.
Да хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого.
Хрустальные туфельки, да в 47-м году. А еще парчевые платья фрейлин, золоченые камзолы вельмож, кареты и дворцовые покои. Вся эта роскошь после войны далась большой ценой.
Шили из всего, что попадалось под руку. Из штор, из марли. Кто-то приносил, нашел там кусок кружавчиков каких-то, какие-то тряпочки. Кто-то какое-то старое платье нашел. И настолько все вкладывали не только умение, но и душу, что в результате, вот я была на съемке, когда бал снимали, и вблизи это были прекрасные наряды для придворных.
Плохо после войны с продовольствием, а уж с одеждой и того хуже.
О том, чтобы купили вещи, об этом вообще не могло быть и речи. Мне перешивали со старшей сестры, младшей с меня. Первую вещь, пальто мне сшили на втором курсе университета, это я прекрасно помню. Это на меня. Шили новую вещь.
Советская легкая промышленность долго обслуживала военные нужды и не сразу перестроилась на мирный лад. Барахолки и комиссионные магазины. Здесь можно было обзавестись трофейным пальто или ленд-лизовской сорочкой.
Все шло американское по ленд-лизу. И я прекрасно помню, как мама через Большой театр моя приносила посылки, в которых было подарки по ленд-лизу, в частности, белье. Были такие комбинации, я помню, что они были вот такие вот с вырезом, здесь было много кружек, и вот такие вот вставные бачка. То есть они строили как бы фигуру.
Многие наши женщины, когда после войны мужья или любовники привозили большими партиями вот эти как бы конфискованное германское белье, то наши женщины полагали, что это вечернее платье. Настолько были красивые вещи и ходили в них. Потому что никто никогда не рассказывал, что такое белье бывает.
Трофейные вещи, сшитые в начале 40-х на немецких фабриках, к 45-му году давно отстали от моды. Но советских гражданок это не волновало.
Да, красота – это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив.
Не пропустите далее. Как обострился квартирный вопрос после войны?
Если отца посадят, то нас всех тоже посадят. И освободится комната.
Кино – главное послевоенное развлечение.
Кино – это было счастье. Причем подвиг разведчика. 13 раз смотрел. Почему? Потому что самое счастье – остаться в зале и посмотреть еще раз.
После войны в поисках лучшей доли люди хлынули в города. Быт того времени весьма неприхотлив.
Что под ногами, то ешь. Что из колодца достал, тем умываешься. Зубы не чистили так, чтобы паста. Помню, что был порошок. Пальцем чистили зубы. Какая там зубная? И то мама когда сказала: Витька или Володя, зубы почисти. И в этом не было ни драмы, не было ни проблемы. Это была такая жизнь.
Жилья катастрофически не хватало. Коммуналки уплотняли все больше. И нередко жильцы доносили на соседей, чтобы получить их комнаты.
Вот я обязан коммунальной квартире тем, что посадили отца, потому что, как выяснилось потом, донос на него написал один из наших соседей. Потому что ему казалось, что он, если отца посадят, то нас всех тоже посадят, и освободится комната. То есть булгаковская фраза, что квартирный вопрос испортил наше население, она глубоко укоренилась уже тогда.
Квартирный вопрос, особенно в столице, еще долго будет весьма болезненным. Но город уже отстраивается и хорошеет с каждым днем.
День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи.
Композитор Исаак Дунаевский, поэты Владимир Масс и Михаил Червинский написали эту песню к 800-летнему юбилею Москвы, который отпраздновали в 1947 году.
Все площади и улицы были отданы героям праздника, людям, народу Москвы. Весь день народ шел к сердцу своей Москвы, на Красную площадь, к стенам Кремля.
Именно в этот день заложили фундамент 7 знаменитых московских высоток. Скоро город преобразится до неузнаваемости. И люди, уставшие от войны и тяжелого труда, найдут время и возможности для досуга.
Кино – это было счастье. Причем подвиг разведчика. 13 раз смотрел. Почему? Потому что самое счастье – остаться в зале и посмотреть еще раз, когда уже все знаешь. И каждый раз что-то увидеть новое. И это вот восторг, я не знаю, с чем сейчас сравнить.
Садитесь в машину.
Да!
Еще одно слово, и я стреляю.
Куда вы меня везете?
В Москву, генерал.
Фильм «Подвиг разведчика» вышел на экраны в сентябре 1947 года, и за 2 недели его посмотрели 1 000 000 человек. Успех небывалый. С таким же волнением зрители шли разве что на трофейные фильмы. Немецкие с Марикой Рёк, голливудские с Вивьен Ли.
Это было самое замечательное в моем детстве, когда появились трофейные фильмы. Во-первых, первый фильм трофейный нам англичане подарили, где это «Багдадский вор». Это надо было видеть, это с ума сошел. Я после этого фильма только «Тарзан», наверное, был такой. Он шел все 24 часа, по-моему, и он был битком набит.
Послевоенные годы – время романтики. Хотелось созидать, любить, да просто жить и давать жизнь. И, конечно, танцевать. Самая популярная мелодия танцплощадок в городском саду композитора Матвея Блантера и поэта Алексея Фатьянова.
Верь такой, как ты, на свете нет, наверное, не так.
Под эту песню усталые люди только что с заводов и строек знакомились, заводили новые семьи, да и просто отдыхали душой.
За 7 или 8 лет, с 45 по 53 год, поднять страну с концентрацией силы, любви, патриотизма, желания народа восстановить страну было невероятно. И дух потрясающий был.
Пройдет несколько лет, и послевоенная страна изменится до неузнаваемости. Износятся трофейные платья, развалятся без запасных деталей немецкие машины. Кубанские казаки и девчата вытеснят с экранов Марику Рёк, а советская тушенка заменит американскую. СССР снова отгородится от Запада и скроется за железным занавесом. До новых потрясений, до новых перемен.